Да. Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Россию сегодня. От политзеков до разгула кремлевской челяди». И вызвано это тем, что наслоилось как бы два события, оба по-твоему знаковых. Ну, во-первых, целый ряд сегодняшних политических активистов, ну, как назвать активистов, людей с неравнодушной совестью, скажем так, приговорили к разным срокам заключения, в частности, вот моего партнера по передаче «На самом деле», которого вы видели на протяжении предыдущего месяца, Марка Гальперина, сегодня ему определили 2 года колонии, поселения, вот, за то, что он трижды имел наглость, в кавычках, появиться на, так сказать, мероприятиях оппозиции, в смысле митингах каких-то посвященных, ну, не посвященных, а происходящих по случаю вот этой фальсификации московских выборов. Причем не то, чтобы он там выступал, кого-то за что-то агитировал, просто физически вот предъявился как неравнодушный человек, которому это мероприятие интересно и нужно, важно. И за это каждый раз на него оформляли административное правонарушение, просто за сам факт своего появления. Да? Ну и далее, вот как мы в прошлой передаче как раз с Сашей обсуждали, 3 нарушения, значит, пожалуйте, пожалуйста, на срок. Что ему определили, это первое. И второе, что самое интересное, что до этого еще он получил 2 года условно за то, что профигурировал в ролике, который был снят в 2016 году на Красной площади. И поэтому, когда сегодня я прочел эти сообщения, то мне стало интересно, что за такой ролик, который я пропустил мимо своего внимания, и за который человеку сегодня выписывают 2 года тюрьмы. Оказалось, что это интервью, которое у него взяли на Красной площади, которое длится ровным счетом 3 минуты, сделано это было в 2016 году, и на котором Марк говорит, по сути дела, о своей гражданской позиции, о том, чтобы сегодня защищать свои права, надо выходить на митинги, да, мы рискуем при этом своей свободой, там, тем, что нас будут избивать мусора, так сказать, и прочее, прочее. Но, во всяком случае, вот это, если мы хотим отстоять свои права, то надо на них присутствовать. Я не вижу в этом никакого призыва к какому-то участию в нелегальных мероприятиях, тем более, что о нелегальности там ничего не говорится. Митинги могут быть, как известно, разрешенные и неразрешенные. Во всяком случае, он не говорит о призыве к участию именно в неразрешенных.
В любом случае, общественной опасности это не представляет.
Никакой общественной опасности. Это гражданская позиция человека, который выразил ее в связи с тем, что ему задали вопрос. Вот что надо делать вот в этой ситуации. Кстати, на Красной площади в обстановке праздника, там, предновогоднего или посленовогоднего. Вот. Вот он выразил свою гражданскую позицию. Ролик длится ровным счетом 3 минуты. 3 минуты, Карл. Понимаешь, вот за эти 3 минуты отписывают 2 года условно, а потом, так сказать, по отсчету 3 административных взысканий, которые выкладывают просто по факту присутствия человека на митинге, выписывают ему 2 года колонии поселения. Вот это сегодняшний масштаб, размах политических репрессий, который делается, ну, явно на ровном месте. Да, вот просто
причем при том, что он тишайший человек, профессиональный еврей, и вообще это абсолютно безвредная личность.
Нет, ну, у него есть политическая позиция. Причем моя политическая позиция с ним не сходится, что вы видели по так сказать, целому ряду наших совместных передач, но я его позицию уважаю так же, как он уважает мою, и мы имели возможность...
Ну, я к чему же он не психолог, он абсолютно взвешенный человек, спокойно спорит.
Он абсолютно взвешенный, нормальный человек, с которым можно дискутировать, с которым можно спорить, спокойно спорить, доказывать свою правоту, он вот будет доказывать свою правоту. Это нормальный ход нормальной дискуссии в гражданском обществе. И вот за то, что эта дискуссия вообще имеет место быть, за то, что человек имеет право высказывать свою позицию. Вот, я уж не говорю про то, что это гарантировано Конституцией, там, всем, что написано там, в этом писании 93-го года, который, кстати, Марк, насколько я понимаю, латентно поддерживает, потому что он был на стороне тех сил, которые воевали за эту Конституцию. Но воевали там
в смысле.
Вот, они выходили с оружием к Моссовету, там, когда был гражданский государственный переворот 93-го года, они, так сказать, отстаивали свою правоту. Мы, кстати, с этим обсуждали. И вот он, по сути дела, получил обратку в виде вот того самого режима, который сейчас его гнобит и сажает в тюрьму, просто за то, что он выражает свою гражданскую позицию. Вот ровно за то, за что они боролись. И ровно за то, против чего боролись мы. Мы боролись против того, чтобы вот этот режим, который сегодня сажает, в частности, Марка, не нашего политического союзника, да, в определенном смысле оппонента, не имел права вот так вот бесправно сажать людей в тюрьму. Понимаете? Вот ровно то, чего он сейчас делает. Я не знаю, насколько это послужит доказательством для самого Марка, может быть, просветлением, потому что я уважаю его как мыслящую личность, которая хочет найти, как сказать, понять свою правду в жизни. Вот, но... Я думаю, что он все-таки может осознать, что это...
Ольга, все толковые либералы к этой мысли пришли, ты же помнишь.
Да.
Все толковые либералы, которые соображают, они к этой мысли пришли.
Мы с тобой это помним. Ну вот все, какие-то либералы к этой мысли пришли, какие-то не пришли. Кто-то предпочитает, даже если пришел к этой мысли, так сказать, как бы затаить ее внутри себя, чтобы не признавать каких-то прошлых ошибок. Но сейчас мы приходим вот, так сказать, к финальной черте, да, кто к чему... Вот за что, как говорится, боролись, за то и напоролись, да? Вот за то, чем должен был стать этот режим, и о чем мы с тобой предупреждали это в 93-м году.
Предупреждали.
Вот. Вот ровно к этой черте этот...
Вот пострадает ведь не только Марк Гальперин, который еще, так сказать, может быть, помнит это дело из-за возраста. Сидит же Егор Жуков сейчас, так сказать, ему 4 года, да. Пытаются проводить аналогичным способом. Тут вообще тишайший человек, он все что-то там... О любви и христианстве толдычит, так сказать, а его сажают на 4 года.
На 4 года. Из
хорошей семьи, там, отец-космонавт, пироги, да, так сказать, и чего.
Да, у другого там подельника по 27 июля, по-моему, да, или июня этого года, так сказать, поминку, ему просят 3,5 года. Ну, в общем, короче говоря, рассаживают по тюрьмам вот политзеков, причем вот в таком нарастающем темпе. Как бы, так сказать, чтобы каждый почувствовал, что топор занесен и над ним, и что каждый за это получит свой срок, независимо от того, виноват он в чем-то, не виноват, высказывает он собственное, не собственное мнение. Его можно истолковать как что угодно, как призыв к манифестациям запрещенным или незапрещенным, ну, неважно. В общем, короче говоря, хотим и сажаем. Вот примерно к такому уровню политического бесправия мы сейчас пришли в результате насаждения вот той политической системы, которая была вызвана переворотом 93-го года.
Ну, понимаешь, Валер, злые языки утверждают, что у Путина, да, совсем крыша поехала, он так, каким-то мессианством так, от своих болячек, так сказать, заболел окончательно. И все вот эти мероприятия, о которых мы с тобой говорили, кстати, вот эта мобилизационная экономика, заначки вот эти... Дурацкие законы типа внедрения, так сказать, российского софта в иностранные так сказать, гаджеты, атака на интернет, закон об иноагентах. Это все подготовка к какой-то военной авантюре, а-ля атаки на Прибалтику подобного свойства. Понимаешь, в это верить не хочется, потому как это очевидная глупость с очевидным выходом так сказать, на неприятности. Но тем не менее, значит, вот эта мысль, если втемяшилась ему в голову, то как с этим бороться? И вот это демонстративно, это же демонстративные посадки. Это посадки не за дело, а посадки, так сказать, а-ля бойтесь все. Иноагентами бойтесь все. Вот гаджеты, так сказать, если поставить на них какой-то деревянный софт, значит, это бойтесь все. Независимо от того, кто попадет под раздачу, все получат. Это, в общем-то, втягивание в определенную методологию страха, так сказать, репрессий, непредсказуемых наказаний, произвола. Значит, признаки всей одной и той же гадости. Зажимание денежных, так сказать, потоков. Уже как это объяснишь, отключение интернета в стране, если ничего не случилось, типа военного переворота или военной операции? Сейчас тебя на кусочки порвут, скажут, как, ничего себе, я не могу себе любимый йогурт купить в магазине, так сказать, я привык, что мне его на дом приносят, я по интернету заказываю. Все привыкли к Wi-Fi, так сказать, постоянному, так сказать, к подобным удобствам. И отказаться от этого сложно, потому что это экономически невыгодно, это раздражает, если ты от этих удобств исчезают они. И объяснить это невозможно, кроме как вот подобные военные авантюры, получается. Поэтому ситуация складывается абсолютно идиотская. И предполагать, если понадеяться на разум человеческий, а это очень сложно. Мы понимаем, что с разумом там плохо.
И все это необходимо на самом деле поганое.
А?
Необходимо его наличие как условие.
Ну, мы его не видим в мелочах, так сказать, и такое впечатление, что его и в главном может не оказаться.
Логично, логично, да.
Причем, на что рассчитывает, так сказать, Путин, что так ведь он что-то там так ведь оттяпает там, из-за того, что Макрон слабоват, или там компромат на него есть, или там он арабов натравит на Европу, так сказать, они там побегут. Это, в общем, надежды слабенькие, потому что Запад, при всей его, так сказать, внешней толерантности и при рыхлости, на самом деле обладает определенным костяком деятельности, у него есть для этого финансы, ресурсы, и он это дело, так сказать, не простит. Я имею в виду суммарный Запад, так сказать, как его там не назови.
Ну, конечно, я бы особо на суммарный Запад сегодня не рассчитывал, но и хотя бы разобраться, так сказать, с нашим, собственно, миром как таковым. Вот. Но ясно, что суммарный Запад ему сегодня вряд ли что-то противопоставит вот той внутренней политике, которая проводится внутри страны.
Я и, может быть, именно это развязывает. Внутренний, да, я с тобой согласен.
Ну вот, потому что они чувствуют себя свободными творить уж внутри страны уж точно все, чего хотят, потому что раз уж вовне они могут себе позволить и то, и это, и пятое, и десятое, что не одобряет вот этот коллективный Запад, то спрашивается уже про внутренние какие-то проблемы с правами человека, как помнишь, было советское. До этого уже просто даже и звук не доходит, не то что руки, а, так сказать, даже какой-то возглас оправдания или наоборот осуждения. Вот. И это, безусловно, порождается безнаказанность. Вот. Потому что как в отсутствии какой-либо конструктивной критики с той или с другой стороны, значит, понятно, что можно сажать кого хочешь, можно развернуть вот кампанию политрепрессий, а это является кампанией политических репрессий.
И в данном случае, уже можно твердо сказать, что это не мягкая диктатура, это уже просто диктатура.
Да, это переход, ну, скажем так, переход от мягкой диктатуры к жесткой. Это же не бывает одномоментно включением.
Не одномоментно, да.
Это накручиваются обороты, да, и вот эти обороты, они накручиваются все больше и больше.
Ну, историки потом скажут, что вот признаки этого были давно, там, но это потом. А поначалу это потом, мы это действительно не осознаем, потому что мы внутри этого бульона находимся.
Вот, да, мы находимся сейчас в реальном времени, и поэтому можем констатировать, как это происходит вот сейчас и на самом деле. Вот, а это именно это накручивание оборотов диктатуры, то есть переход от всякого рода там, мягкости, либеральности и, так сказать, и прочих демократических атрибутов к самому жестокому подавлению, такому циничному.
Не, ну уже сентябрьские выборы, Валера, они были, конечно, так сказать, уже признаком обычной диктатуры, не мягкой, а такой жесткой. Без что это за выборы, в которых кандидаты сидят пачками по тюрьмам? Пусть на 40 дней, как там Гудков арестован, так, но ничего себе, они просто в момент выборов находятся в тюрьме.
Ну да.
То есть не участвуют, так сказать, как-то, так сказать, их даже не просто тупо сняли, а их просто посадили. Просто человек находится в тюрьме, вот, и его нарушено право, так сказать, выбираться в какие-то местные власти. Московская городская дума, эко-невидаль вообще так по большому счету с точки зрения государства. Это какой-то, раньше так, Моссовет, что назывался, так, сельский совет, так по степени значимости. И тем не менее этих людей массово, ни одного, ни двух, десятки людей держали в этот момент в узилище. Это диктатура, Валера, да. Это без всяких скидок.
Не, ну что, бразильский вариант, там кандидатов в президенты в тюрьме держали, сейчас вот только отпустили, но опять посадят, наверное, вскоре.
Ну, нет, что, и весь мир отчетливо это называет диктатурой, а у нас как бы молчат деликатно во всем мире.
Ну да, и вот да, характерное это молчание во всем мире, как раз когда происходят вот эти массовые репрессии, они почему-то вообще удивительным образом совпадают. Весь этот мир также массово молчал, когда шел государственный переворот 93-го года. То есть признавали все, что угодно, начиная от баркашовцев, которые там зиговали и так далее. Но вот кроме того, что происходит государственный переворот, а якобы все это такие эксцессы демократии, которые приходится...
Более того, они на эмоциональном уровне они это понимали. Я помню рожу Клинтона, когда он, так сказать, он увидел пальбу по Белому дому, рожу у него перекосило, потому что эмоционально он понимал, что что-то не то творится.
Ну да.
Но когда началось, что это же друг Борис, и его тут, видите ли, красно-коричневый совет заел, ну тут придется потерпеть. А ну, на самом деле, первоначальная человеческая Борис, нормальная реакция, так и человека, когда лупит по Конгрессу, так сказать, из пушек, она абсолютно понятная, она у него на роже-то была написана. Истеблишмент его приезжал, так и признать вот это.
Ну, конечно, нехорошо, но с другой стороны, друг Борик ему позаветовал, как говорится, подарил изрядного барашка в бумажке в лице отказа от советского ядерного оружия, которое он обещал порезать там, по договору этому СНВ-2, который, кстати, ратифицировал именно Владимир Путин, как только он стал из исполняющего обязанности.
Реакция была понятна, почему. Она была расчетливый. Но да, первая реакция, она была нормальной, человеческой. Как и у всякого нормального человека. Потом его обстоятельства вроде так и принудили, чтобы признать это все хозяйство. Ну, куда денешься? Как-то втянутый в этот процесс, тем более.
Ну да. Ну, самое время перейти к тому, ради чего это все делается. Потому что, так сказать, то, что Россия превращается в страну политзеков, причем таких откровенных, наглых и в самой откровенной диктатуре, так сказать, посаженных, это только одна часть вопроса. А вторая, это, собственно, ради чего это все происходит, ради чего людей заключают в эти узилища, не дают им пройти вот какую-то Мосгордуму, которая, как ты справедливо говоришь, доброго слова не стоит, и так далее. Вот ради чего все это делается. И как раз это совпало с тем, что вот в эти прошедшие два дня, в частности, вчера и сегодня, вчера и позавчера, точнее говоря, появилось два новых видео от Федерального бюро расследований Навального, ФБК, вот, Навального, которые посвящены как раз любимому тобой персонажу, господину Костину, председателю Банка ВТБ, и, так сказать, его любовнице, которая является ведущей на канале «Россия-1», то есть на второй кнопке российского канала, и, так сказать, прославилась своими интервью у самых разных высокопоставленных чиновников, которые никогда эти интервью обычно не дают никому, начиная от Сечина и кончая там Ротенбергами, Собяниным, само собой. Вот, интервью такими крайне комплиментарными, которые вообще слова доброго не стоят, потому что стоят в облизывании интервьюируемого. Ну, вот, но само по себе это характеризует уровень ее доступа к этим персонам, которым, соответственно, для того, чтобы она подошла, должен быть какой-то подход. Так вот, выяснилось в ходе расследования Навального, что этот подход не просто так, а в силу того, что, ну, то, что она является его любовницей, ничего тут как бы страшного нет. Человек имеет право, так сказать, иметь любовницу, даже если у него есть там законная жена, во всяком случае, теоретически. Вот. Но то, что он в эту любовницу вкладывает огромные суммы, которые, собственно, она никоим образом не может заработать, равно как и он сам, будучи председателем Государственного банка. А сюда включаются квартиры, пентхаусы, дачи, самолеты, бомбардье и яхта, да, в конце концов, каждый из которых оценивается где-то там по 60 миллионов долларов. Яхта, там 60 миллионов самолета, которым она летает там, по всей стране и по зарубежью и так далее. Который, кстати, каждый час которого полета стоит больше, чем его месячная зарплата. Или сравнимая с его месячной зарплатой. Ну, короче говоря, вот какие-то сумасшедшие траты, которые не могут быть получены иначе, как прямым воровством из Государственного банка. То есть, иначе говоря, оплатой за счет средств этого Государственного банка и затем переводом их, как говорится, в частную собственность и использование вот этой вот конкретной дамы Аскерзаде, там, я не помню, какое она именно.
Ключевое слово «заде».
Да, ну какой-то «заде», в общем, является. Вот. И, собственно, это расследование было бы только частью проблемы, но вторая часть, которая появилась на следующий день, то есть вчера, дополнила ее тем, что на самом деле Костин не просто так, так сказать, стырил эти миллионы из своего подведомственного банка, а для того, чтобы, так сказать, это все дело как бы покрыть и в благообразный вид приобрести, он точно такой же самолет, по сути дела, отрядил Светлане Медведевой.
То она есть, законная жена.
Жене, да, премьер-министра.
Это не Кабаева и не Ракова у Собянина, так сказать. Здесь законная жена.
Я не знаю, Собянин, ну вот она подтвердил ли самолет или нет. Тут, как говорится, Навальный на этот счет никаких сведений не выдал. Но то, что
руки короткие у Навального до Раковой добраться.
Да, и вот это вот заде они летают на самолетах Бомбардье, которые оборудованы по люкс-классу, которые содержатся за счет банка ВТБ, то есть за наш счет, потому что это государственный банк, вот, который, кстати, получил больше триллиона рублей вливаний в себя вот от агентства по страхованию вкладов там, и всяких прочих государственных учреждений просто для поддержания своей собственной плавучести. Потому что иначе банк убыточный.
Понимаешь? Ну, подожди, ну, деньги не пенсионерам же отдавать? Или не то, чтобы мосты строить там в Якутске, чтобы железная дорога наконец Лену преодолела? Угу. Ясное дело, что лучше истратить на Ракову, на Кабаеву, на Заде.
Угу. Ну да, и Светлана Медведева там тоже не последняя, оказывается, которая, кстати, официально нигде не работает, никаких должностей не занимает, никакой собственностью не владеет, ну и как бы, в общем, официально такая, так сказать, дама с пустыми карманами, но тем не менее, вот с личным самолетом, который ее возит по всем мероприятиям несколько десятков раз в год.
А ты бывшую жену Путина критиковала, она сейчас миллион получила баксов всего лишь, так сказать, на своего нынешнего мужа, так эти сидит молча, так в тряпочку проедает. Ну, это да, смешные расходы по сравнению с нынешними. Святая женщина.
Святая. Да. Ну, в общем-то, вот ради благополучия таких Собяниных, Кабаевых, Раковых, Заде, так сказать, и прочих, вот ради этого, собственно, и совершаются в стране политические репрессии. То есть у них же должен быть какой-то мотив. То есть ради чего они делаются? Ну, не ради того, чтобы люди просто там могли и не могли выразить свое мнение на выборах в какую-то Мосгордуму, которая того самого долгого
государства стоит.
Ради того, чтобы заткнуть любой голос, который может что-то сказать вот про этот наглый разгул, пир, так сказать, и воровство, которое творится на самом высшем государственном уровне.
Ты хочешь, чтобы было как в Париже все?
Да, да, да. Вот чтобы не было как в Париже, там, кстати, сейчас проходит масштабная демонстрация, люди протестуют всего-навсего против пенсионной реформы. Какая мелочь по нашим временам, да, судить? Пенсионная реформа, мы о ней даже уже забыли.
Да, 10 лет без права переписывать за подобные вещи.
Там ограбили на полную катушку по пенсионной реформе, не говоря уже про монетизацию льгот там, и прочее, 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 так сказать, там устанешь перечислять. Но тем не менее, ради благополучия вот этой всей кодлы кремлевской, которая, так сказать, жирует...
Блин, ты все говоришь, кто-то это дело не знает или, так сказать, как бы сомневается в этом деле? Или нужно им посмотреть еще 28-е расследование Навального или других пропагандистов? Кстати, их много достаточно талантливых ребят, которые излагают на эту тему на Ютьюбе. Уж у меня-то все изложили. И у тебя что, интернета, что ли, получается, нет? Что ты не видишь это все? Ты не осознаешь этой ситуации? Хочешь за Единую Россию проголосовать? Так вообще-то, так сказать...
Ну, как мы с тобой давно выяснили, для того, чтобы голоса посчитали за Единую Россию, голосовать за нее вовсе не обязательно. Потому что вольно или невольно приходишь, в общем-то, к тому же выводу, к которому пришел и Марк Гальперин, за что его, собственно, и отрядили, так сказать, в узилище. Вот, за то, что, так сказать, против этого, кроме прямого протеста, никакого все равно средства не остается. Надеяться на совесть каких-то властей, на честные подсчеты, на контроль выборов, там вот эти вот все депутатов и прочее, прочее. Ну, совершенно бессмысленная затея, потому что очевидно, что это никаким результатом не приводит, выборы фальсифицируют.
Хорошо, сами члены Единой России, их не так мало. Они что, свою душу бессмертную продают за 3 копейки, что ли, получается?
Ну, у каждой души своя цена. Видишь, значит, это душа, вот именно. Такой ценностью обладает, что, собственно,
тогда они все редкие мерзавцы, правильно, кошмарят Навальный, так называемые партии жулики,
ворота. После нас хоть потоп. Вот, поэтому. Да, тягостное, конечно, это все оставляет впечатление.
Тягостное. Говорят, были времена тяжелее, но не было подлее, так сказать, или, по-моему, да. Я неправильно, может, процитировал.
Да, 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 это верно. Вот наиболее подлые времена, во всяком случае, те, которые запомнятся нам в истории как подлые времена, безусловно, вот это путинское правление останется. И, в общем-то, мы сегодня говорим только о том, почему это, оно останется в памяти именно таковым. И дай бог, чтобы эта память была как можно короче, чтобы мы как можно быстрее смогли его преодолеть.
Ну, боюсь, от нас мало зависит. Мы, как пропагандисты, все это дело рассказали, так сказать, и дальше, так сказать, народ сам должен принять решение по этой части.
Должен принять решение, я думаю, должен активизироваться, потому что, ну, сколько можно это терпеть, это же, ну, противоестественно просто и человеческой натуре, и элементарному инстинкту самосохранения. Вот это вот все безобразие, которое творится прямо перед нами на наших глазах, которому каждый сегодня...
Питер Шпильке, может... я должен сказать, что вот это, которое Заде, неочаровательная тетка.
Я Может, посмотрю. Она. Не, она по-своему симпатичная, кто говорит. Она просто сама по себе-то, кроме, так сказать, своих естественных женских способностей, может, и немногим чем обладает, потому что для того, чтобы создавать комплиментарные интервью, так сказать, и облизывать собеседника, говоря, ах, какой вы великий, ах, вам бы вот сейчас медаль за отвагу на грудь, это про Ротенберга. Вот. Ах, вам бы сейчас еще.
Повышение всех блестящих предметов в организме.
Не-не, Саша, отвага состоит в том, что он смело построил мост, на котором стырил немеренное количество миллиардов. Вот ему бы за это отвагу...
Сечурного балла случайно украл.
Ну да, но Ротенберга, естественно, рожа расплывается. Такой, блин, солдат-герой, так сказать, матросов практически, бросившийся на дзот, понимаешь, ему медаль за отвагу сейчас на грудь, за то, что он только натырил, понимаешь. А за то, что такая талантливая заде, что она ему облизывает это заде, понимаешь, она ему, естественно, хочется еще раз, так сказать, взять интервью у других таких же героев. Вот, отсечено там до...
Я выдал в соцсетях, так сказать, тайну Костина о движении кончика его носа в правую и левую сторону, горизонтальной плоскости, так сказать, в тот момент, когда он врет. И теперь, так сказать, большое количество народа знает, что если посмотреть, как у него двигается нос, он вот так вот двигается туда-сюда в момент вранья. Потому что, очевидно, в этот момент он как напрягается, когда врет, какие-то мышцы срабатывают, и что-то у него, так сказать, на этот нос воздействует. И он у него непроизвольно начинает двигаться туда-сюда. Знаешь, врет скотина. И в этой ситуации получается, что он легко диагностируется в тот момент, когда ты его видишь, и что-то, ведь он что-то врет. Ты в этот момент понимаешь, ага, этот момент надо пропустить, тут он меня дурит. А тут вроде правду говорит. Поэтому, когда нос не двигается, можно еще относительно верить, хотя тоже сомневаюсь. А вот когда ты врет, знаешь, надо сказать, двигается кажется, он регулярно у него вправо-влево. Значит, это уже признак.
Мне кажется, что он этот симптом уже давно преодолел. Вот когда-то в раннем возрасте, когда он был еще юн и только наступал к руководству ВТБ и только тырил первые миллионы или миллиарды себе в карман, у него нос, конечно, еще двигался, когда он там IPO объявлял, там еще что-то такое.
Народ, но, знаешь, не просто IPO, народное IPO, после которого акции упали ровно в два раза.
Ну, разумеется, для этого IPO и объявляется. То есть они же работают в одном режиме. То есть, если ты предлагаешь.
Он вроде рыдал в сторонке от пережат зависти, понимаешь, когда увидел такое IPO.
Да, да, да. Сразу для того, чтобы стырить. Вот. Поэтому сейчас он уже как бы овладел фигурой, у него нос, я присматривал специально по твоим рекомендациям, у него нос стоит прямо, он уже врет постоянно. Поэтому
слушай, может, пластику сделал? Я как-то вот давно не анализировал.
Замучаешься уже носом, кончиком носа двигаться. Он уже у него стоит прямо как плитой. А может, там какую-то пластическую операцию подделал, чтобы он не дергался после твоих, так сказать,
вот. Нет, я боюсь, что он просто запал в то состояние, в котором вранье, в которое уже в нормальное состояние правда уже не попадает. Поэтому у тебя
впечатление, что он стабильный. Действительно, вот иногда говорить правду, а иногда врать, это затруднительно. Тут надо делать выбор. Но а когда врешь все время, это как с Песковым. Тут все просто.
Понимаешь, да, тут не надо, не надо ничего,
каждый раз размышляться, там правду ты говоришь или нет. Надо врать постоянно, и тогда у тебя постоянно честно.
Да, и рука не собьется, и нос не сдвинется с места.
Да, и нос никуда не сдвинется, потому что понятно, что это твое перманентное состояние. Вот он по такому режиму действует. Но они учатся друг у друга, понимаешь? Они такие взаимообучаемые. Это такая стройная кодла по-питерских, понимаешь? Они так как бы друг у друга заимствуют приемы. Вот, и вполне ими овладевают. Да. Ну что, давай, может быть, к вопросам перейдем, Саша, если ты не против.
Есть, давай.
Да, у нас есть вопросы. Тут сейчас, одну секундочку. Так, вопрос. А почему бы в одной из передач не назвать так, по страницам нашей передачи, к 20-летию эфира на самом деле? Ну, не знаю. Мы, по-моему, много тут за 20 лет успели, так сказать, сказать. И как бы в одном эфире это... объединить достаточно трудно, но может быть...
Более того, передачи все выложены в эфир, так сказать, и, в общем, если кому не лень, могут сделать нарезку, так сказать, и, так сказать, выставить ее в Ютьюбе тоже совершенно спокойно на передаче. Я думаю, что Револьвер ТВ с удовольствием такого миксу сделает. Более того, от таланта автора, который будет нарезать для того, чтобы вставить это все хозяйство, многое зависит. Поэтому можем даже конкурс провести, приз объявить, так сказать, по этой части. Кто сделает лучшую нарезку на часовую передачу? Что, это интересно, если кому это забавно, и кто готов опуститься в пучину истории, так сказать, и попытаться установить что-то, так сказать, получит и собственное удовольствие, так сказать, и результаты, и может даже премию.
Ну, я, конечно, я бы сам, например, затруднился это сделать, потому что мы за 20 лет успели проанализировать.
Стошнит, Валер, собственную рожу увидеть, это достаточно сложно. А зрителям, может быть, так сказать, представить какой-то спортивный интерес. Мы с тобой не сможем.
Это правда. Мы слишком много успели разобрать, поэтому мы за одну передачу успели бы максимум это перечислить какие-то, так сказать, наиболее значимые темы, которые мы за это время
подняли. Нам это же сложно оценить. Мы же изнутри смотрим. Так сказать. Надо, чтобы это был взгляд со стороны, и чтобы самому человеку было интересно эту нарезку делать. Тогда это имеет смысл. А если мы будем делать, ну что мы сделали? Мне, например, свою рожу так и 20-летней давности я смотреть не могу. Потому что так, я был молодой и красивый.
Саш, просто ретроспективно, я понимаю вопрос слушателя, ретроспективно, вот вспомните сюжеты, о которых мы говорили, предупреждали в свое время, понимаешь, причем со ссылкой на конкретное там время, когда это было еще актуально и ново. И об этом еще никто не говорил. В этом, конечно, есть какой-то смысл. Но я думаю, что ты прав в том, что слушателям это сделать будет гораздо проще и интересней. В том смысле, что они...
Мне проще проспонсировать.
Это к мне могут отнести гораздо больше, чем мы изнутри. Так, тут тебе, Саш, вопрос. Тут, видимо, тема твоего миллионерства, она никого не оставляет в покое.
Красного... Надо закидывать, надо стремиться повторить биографию.
Да, вы могли бы стать долларовым миллиардером, если бы захотели. Вот такой вопрос.
Если бы захотел, смог бы, да, если поставил себе такую задачу, наверное, смог бы.
Так, вопрос. Почему лидеры, как Чаушеску, Живков, Хонекер, так негативно отнеслись к перестройке Горбачева? Они были умнее его и предвидели последствия? На мой взгляд, да. В первую очередь потому, что вот все трое из перечисленных вами, не говоря...
Еще раз, кто был третий? Хонекер, я согласен. Чаушеску не знаю. А кто третий?
Живков, Хонекер и Чаушеску.
Тоже не знаю. Хонекер, думаю, был мудрее всей этой компании.
Ну, ты знаешь, я со своей стороны хочу сказать, что каждый из них, конечно, имел гораздо больший, скажем так, опыт и видел гораздо больше в своей жизни, не говоря о том, что все они пережили эпоху Сталина, уже находясь на, так сказать, достаточно высоких руководящих постах. Хонекер был, по-моему, тогда еще в комсомоле в немецком, Живков и Чаушеску уже на партийных постах.
Хонекер был рядом с Западной Германией, он все видел, он представлял все достоверно, не то, что там по каким-то там что-то где-то издалека, вот он живьем, вот он Западный Берлин под боком, так сказать. Поэтому нет иллюзий никаких.
Дело не только в Западном Берлине, а в том, что они, собственно, представляли собой всю эволюцию системы, как она развивалась, какие внутренние были в ней плюсы, минусы и противоречия. И поэтому вот эту горбачевскую легковесность они, естественно, не принимали и не понимали, потому что знали, что ни к чему хорошему не приведет. Я бы добавил сюда Яноша Кадра, кстати, из Венгрии, который такой же был политический тяжеловес и долгожитель. Ну, в Чехословакии там много чего поменялось за это время. Вот. Ну, в поляки были вполне адекватные, понятные люди, вот, которые на тот период...
Хонекер были достижения в экономике, что там говорить?
Да, да. Ну, в общем, понятно было, что к руководству ведущей страны в социалистическом мире пришел, по сути дела, трепач, вот, который не понимает разницы между сказанным словом и сделанным делом. Вот, и думает, что все выливается в треп. Вот, поэтому это было тяжко, конечно. Это было тяжко смотреть даже со стороны, честно говоря. Так что они предвидели, безусловно, и последствия, и понимали, к чему это ведет. Марка Гальперина уже увезли в тюрьму. Неужели он теперь 2 года сидеть будет? Вы знаете, я не знаю достоверно, увезли его или нет, но поскольку ему определили 2 года колонии поселения, вот, то, видимо, я не знаю, как это предполагает этапирование или то, что он сам туда добирается, вот, и где это конкретно будет происходить. Это произошло только что. Вот, ему буквально вот сегодня или вчера, так сказать, этот вот срок отвесили. Ну, так что, ну вот, будет ли он сидеть 2 года, или будет там какое-то УДО там, или что-то еще. Но я хочу сказать, что даже если он не будет сидеть эти 2 года, а там какое-то УДО ему через какое-то время выйдет, то все равно предполагает... Там, кстати, не 2 года, а, по-моему, 1.5, исходя из того, что он уже пробыл там под домашним арестом там, и так далее. Но это все равно малое утешение, потому что потом на человека накладываются куча ограничений в передвижении, он куда-то не выйти может, не выехать там без разрешения соответствующих ментовских органов. В общем, короче говоря, его фактически оставляют в таком арестованном или арестованном положении лет на 5. Понимаете? То есть надо понимать, что это вот фактически об этом идет речь. Так что это достаточно тяжело для любого нормального человека, вот, тем более для того, который занимается политической деятельностью, и делает это совершенно умышленно. Вот, то есть никакого здесь, так сказать, случайности нет. Так, свободу Марку Гальперину. Ну, могу только присоединиться к этому лозунгу. Хорошо ли вы знали Гавриила Попова? Был ли лично знаком и что о нем думаете? Ну, что вам сказать, Саша его знал там со своей стороны, как председателя совета, он, наверное, сейчас скажет. Я был с ним знаком лет 15, вот, потому что я в 78 году поступил на работу в университет, на его кафедру. Он был тогда деканом кафедры, потом я, в общем, поступил на эту, по этой же кафедре в аспирантуру, в общем, защитился, работал в качестве преподавателя не в МГУ, в другом институте, но, тем не менее, поддерживал связи своей, так сказать, родной кафедры. И потом уже после того, как эта работа закончилась, еще в конце 80-х, начале 90-х, был с ним достаточно тесно связан по Всесоюзному экономическому обществу. Мы совместно проводили семинары, ну не семинары, точнее говоря, а даже встречи, скажем так, между западными и советскими ведущими политическими деятелями. В частности, ну, вот я организовывал первый визит в Париж и встречу с Шираком, тогда мэром Парижа, вот, а он тогда был мэром Москвы. В общем, короче говоря, достаточно тесно с ним общался. Я не могу сказать, что я был там его, так сказать, каким-то лучшим другом, учеником там или что-то такое. Нет, у него было много людей, с которыми он общался. Но, в общем, я его знал достаточно хорошо. Вот. Что касается того, какое мнение, ну, это мнение базируется на вот этих вот 90-х годов. Я думаю, что это человек, у которого были свои личные идеи, вот, и он их достаточно ревностно защищал, но он был все-таки теоретиком, а не практиком. И поэтому, каждый, когда эти его теории столкнулись вот с практической жизнью, и он увидел, что они очень, так сказать, плохо реализуются, или, во всяком случае, наталкиваются на аппарат его потребности и его способ действия, он быстро от этого отошел, устал от этого, в общем, откровенно говоря. Вот, и отошел вот от этой аппаратной работы, в общем, покинув пост председателя Моссовета или мэра Москвы, там где-то в 92-м году. Он сам попросился в отставку, в общем, ее приняли, и вот и тогда его бразды принял Лужков. Так что я думаю, что это был, по-своему, искренний человек, был и остается, наверное. Вполне либеральных убеждений, даже, может быть, экстралиберальных, вот, но который с практической деятельностью, по предыдущей его деятельности, с практикой, так сказать, реальной управленческой не сталкивался, хотя был и руководителем кафедры основ научного управления, так она называлась в мое время. Вот. И поэтому вот это столкновение с практикой в итоге его, так сказать, выбило опять на теоретический уровень. Он стал председателем, насколько я знаю, международного университета некого. И, значит, вот дальше продолжал, и, наверное, продолжает до сих пор вот свою деятельность на ниве там, преподавания и тому подобное. Ну, это его стезя, наверное, это его идею можно разделять или не разделять, это уже вопрос чисто научного спора. С практической точки зрения, вот я, конечно, как практический руководитель утвердить не смог. Вот такое мое мнение. Пожалуйста, Саш, если ты хочешь что-то добавить, то добавь.
Ну, я столкнулся с ним с 89 года по 92-й. Угу. В практическом смысле, по работе. Должен сказать, что, конечно, он был эрудированный человек. Умный человек со своими идеями, которые достаточно жестко отстаивал, так и вплоть до интриганства, вплоть до так и, как бы, каких-то действий серьезных, он не был таким мягким и пушистым, как выглядел, так и что-то такое, как ежик в тумане. Вот. Но тем не менее, конечно, с практической точки зрения, работать с ним оказалось очень тяжело, потому что реально на работе он находился в день 2-3 часа, часто болел, часто был в отпусках, в командировках, не пойми чего, а если так и был на работе, то дозвониться было крайне сложно. То есть, будучи даже председателем райсовета и председателем совета председателей, собственно, я точно знаю, что общались с ним три председателя. Кроме меня еще Заславский и Бричихин. Бричихин, потому что была фигура политическая на левом фронте, он был член политбюро КПРФ. А Заславский был его личным приятелем со времен еще Верховного Совета. Но я и в силу личной скандальности. То есть с остальными председателями он, пардон, просто не встретился ни разу. Вот так вот, один на один, там что-то порешать какие-то вопросы или еще Если даже звонил по Кремлевке, то это происходило там два раза в неделю по каким-то мелким вопросам такого полубытового свойства, в основном с каким-то авторским обществом, я не знаю, что это такое, какой-то РАИС, что ли, называлось, российское авторское, там, учет там, с изобретениями. Как-то он опекал так эту организацию, вот он беспокоился по этой части, это мне запомнилось. Поэтому с практической точки зрения он оказался, в общем-то, недееспособен, и это понимал, и, собственно, по этой причине, по-моему, ушел.
Потому что
у него, в общем-то, это не получилось. Хотя интриганские способности и политическое, как бы, и политический его вес был значим и, в общем, не так плохо, как казалось.
Вот, так. Еще вопрос. Ваше отношение к Невзорову. Знаете, оно было у меня очень положительное в начале 90-х годов, потому что он вел практически единственную на телевидении и очень смотримую в народе телевизионную передачу «600 секунд». Вот, это был, наверное, его апофеоз, так сказать, авторской деятельности, которого он, гонорары, которого он, так сказать, духовный он пожинает до сих пор. Вот. Ну, а после этого он, так сказать, как бы стал таким немножко, ну, что ли, барствующим таким субъектом, или, во всяком случае, так он себя представляет публике, или хочет такой имидж на себя, что ли, навести. Ну, мне кажется, что, конечно, его нынешние аналитические ценности и возможности, они гораздо ниже того, что были на его пике вот, в начале 90-х годов. Вот, собственно, моя точка зрения по Невзорову.
Ну, на мой взгляд, он сменил определенный имидж. Он был репортер, событийник, так сказать, который описывал. Это был один имидж. И он его блестяще выполнял в эпоху 600 секунд. Сейчас он больше ерничает, теоретизирует, так сказать, выделывается. Но выделывается достаточно талантливо, достаточно как бы искусно, с определенной эрудицией. И поэтому он в плеяде лучших журналистов, в данном случае аналитической, так сказать, стези, не событийный, а именно такой. Но он остается. И что, его интересно слушать, его антирелигиозные соображения, так сказать, они достаточно ядовиты, остроумные. И поэтому, что ж, неплохо. Нам бы побольше такого уровня журналистов было бы лучше.
Так, ваша оценка нынешних властей в Киеве. Зеленский в коррупции не замечен, а законы принимаются против народа и бизнеса. Ну, вы знаете, я думаю, что Зеленский в целом, с моей точки зрения, я его всегда оценивал положительный, как положительный персонаж, именно потому, что он разрушил ту политическую мафию, господство политической мафии, которая сейчас существовала, во всяком случае, в Киеве при всех прежних режимах. То есть, в определенном смысле, проделал тот же путь, что проделал Трамп, когда расколол политическую мафию в Вашингтоне. И в этом смысле его сам по себе этот вот факт, он достоин уважения. Вот. Но что касается всего остального, законов, так сказать, принимаемых и так далее, надо понимать, что в отличие от Соединенных Штатов, он все-таки пришел к власти в стране, которая уже находится под изрядным политическим, так сказать, давлением Соединенных Штатов, то есть фактически является марионеточным государством, что было создано не Зеленским, а было создано его предшественниками. И поэтому какие-то его возможности радикально изменить положение дел, они очень узки. Вот, потому что, в общем, он рискует не то чтобы новым Майданом, а просто государственным переворотом в самом жестком смысле слова, вот, который может произойти по сценарию там, 93-го года в России или где-либо еще. И поскольку он человек не глупый, что тоже, так сказать, в нем можно уважать, значит, он с этой возможностью считается, видимо, понимает это, лавирует каким-то образом. Но несмотря на то, что он получил большинство в Думе, я думаю, что он просто осуществляет вот ту перестройку Украины так, как он ее видит или как хотел бы видеть, он просто не способен. То есть, он чувствует ограничение своих способностей. Не говоря уже про значительные такие силы, которые накоплены вокруг, которые являются вот этими националистами, там, антитеррористами, националистическими батальонами, то есть фактически вооруженными группировками внутри страны, с которыми, в общем-то, любому власть придержащему совладать трудно, если они действуют самостоятельно или практически самостоятельно. Поэтому я думаю, что вот поправки надо делать на это. Мне хочется пожелать ему успеха. Вот лично мне, Зеленскому. При всем при том, что у нас не сходные политические позиции, курсы. Мне просто импонирует вот сама эта позиция скажем так, свергателя политической мафии с вот, политического Олимпа. Ну, насколько ему это удастся, вот остается только посмотреть. Пожалуйста, Саша, если хотите.
Мне сложно судить, потому что я там не живу, и, соответственно, эти законы не могу сильно проанализировать. Но по сравнению с предыдущими президентами, он красавец, это явно шаг вперед. Да и с соседним президентом, который в Москве сидит, тоже, в общем-то, он таких дурацких законов не принимает, как в России принимаются. Поэтому чем плохо, так как я тоже хочу пожелать ему успеха и движения вперед.
Так, еще вопрос. У меня весь город обвешан громкоговорителями, что скоро война. Мне кажется, другого пути у власти нет. Надо срочно утилизировать большое количество людей. Ну, тут не говорится, о каком городе, собственно, идет речь.
Не знаю. Я не вижу, но мобилизационные предприятия, которые предпринимают государство в виде заначки, в виде вот тех законов, которые я перечислял, это все присутствует. Это громкоговоритель, это как-то было так, там, в 41-м году важно, а сейчас, по-моему, громкоговоритель не самая важная вещь для подготовки к войне.
Ну да. Ну, я просто не знаю, о каком городе идет речь. Может, идет речь, да, так сказать, о России или об Украине, хотя это для обоих, в общем, по-своему приемлемо. Так, Марк считает, что диктатура началась с 2000 года, а не с 93-го. Ну, вот я думаю, что ему нынешний оборот событий как-то позволит пересмотреть свои взгляды или, во всяком случае, реализовать их, с какого именно года началась диктатура, потому что...
Он молодой еще.
Да, он сидит по тому порядку вещей, который был создан в 93-м году, по тем царским полномочиям, которые отписала Конституция президенту и всей вот этой вертикали власти, которые просто с 93-го года по 2000-й, вот в чем заблуждается Марк, вернее, в то, что я пытался ему объяснить вот во время нашей передачи, она работала против патриотов, за либералов. И поэтому...
Олег, он выйдет из тюрьмы, мы этому подробно расскажем, и, надеюсь, убедим его.
Да, да. Нет, ну просто понимаешь, есть естественное, так сказать, такое чувство либералов, что если власть работает на нас, хотя бы даже она действует противозаконно, то и слава богу. Вроде бы она делает незаконные, неприятные действия, но не нашими руками. Вот запрещает там участвовать в выборах, там расстреливает кого-то в парламенте. Ну не мы же расстреливаем, а вот власть. Ну вот это все спишем на нее, мы тут чистенькие, а в целом признаем, что ну, она действовала как бы в интересах свободы и демократии, потому что это наши интересы. А вот когда та же самая власть теми же самыми методами и теми полномочиями, которые она получила в 93-м году, начинает работать против них, что, собственно, ожидалось, и о чем мы тогда их предупреждали, это вопрос очередности.
Вот она начнет с одних против других. Они рукоплескали, когда ее приняли. А когда начали их сажать по этой 282-й статье, она им уже разонравилась.
Ну, вот видишь, ну вот это лишний раз доказывает, что вот у либералов в нынешнем российском, во всяком случае, понимании политического чутья или дальновидности нет. Вот мы сейчас выступаем в защиту Марка Гальперина, в частности, в защиту Марка Гальперина, да, сознавая, что он не является нашим политическим союзником, что мы с ним находимся на противоположных как бы, политических лагерях. Вот. Но, тем не менее, выступаем, потому что его принцип – это защита свободы слова, выражения собственного мнения, которое так же важно для них, как и для нас. А в том, что наше мнение будет в итоге поддержано народом, мы не сомневаемся. А вот либералы, они на это осмысление не способны. Я никогда не слышал, чтобы либеральные какие-то круги с тем же, скажем, набором аргументов, как мы сейчас делаем в своей передаче, выступали бы, скажем, за какого-либо проводника патриотических взглядов.
Ну, которого, очень редко и очень умные под одеялом.
Сначала это экзотика. Сажали или гнобили. Вот. Вот в этом, собственно, и разница. Это отсутствие политической дальновидности, которая не гарантирует им политического долгожития. Так. Вопрос Дмитрий из Ленинграда. Что такое Маракумба? Саша, ты можешь что-то сказать? Ты у нас ближе.
Нет, не знаю. Не знаком. Не пил.
Аналогично. Вот не могу
хуже сказать. Хуже Креплина. Не знаю, говорит, не пил.
Чувствую что-то такое латиноамериканское, но что именно сказать не могу. Что-то среднее между напитком и танцем, на мой взгляд. Но это, так сказать, чисто интуитивно. Знали ли вы лично Новодворскую и Борового? Как к ним относитесь? Вы знаете, я не могу сказать, что я их знал, я с ним просто сталкивался, вот что ж называется. Вот. К обоим отношусь, естественно, негативно. Так сказать, Новодворская, ну, она всегда на меня производила впечатление какой-то такой жабы. Вот. Боровой просто жулик. Так сказать, и по менталитету, и по, так сказать, его как бы действиям. А то, что они оказались вместе вот в одной либеральной связке, меня совершенно не удивляет, потому что это как бы два дополняющих друг друга компонента. Не знаю, это вопрос вот лучше всего было бы задать Марку, если бы он был среди нас. Потому что он как бы из их лагеря, вот он, интересно, к ним бы ассоциировался или бы дистанцировался от них. Пожалуйста, Саша.
Новодворскую я не знал, производилось это впечатление вольтанутой тетки, каковой, скорее всего, и была. Значит, что касается Борового, я его знал, общался. Положительно отношусь к его деятельности как бизнесмену, руководителю РТСБ, Российской товарно-сырьевой биржи, как ее создателю и организатору. Отношусь сдержанно к его политической деятельности в виде организации, которую он создавал, так сказать, вот правого толка. И отношусь очень плохо к личной позиции, которая, когда он познакомился с Новодворской, его понесло. Какое-то детство, какие-то игрушки. То есть по-разному. Вот, к бизнесу отношусь нормально, к организационной деятельности средне, а к идеям последнего периода, которые он иногда произносит, так ведь, отношусь очень плохо, потому что это опорачивает так ведь, даже те идеи, которые так ведь, он излагал в начале своей политической карьеры. Поэтому по-разному.
Так, еще вопрос. Госдума приняла вопрос об электронных трудовых книжках. Что думаете? Ну, вы знаете, я-то думаю, что электронные трудовые книжки – это только часть общей идеи тотального составления досье электронного на всех граждан, в которых будет объединено все обо всем.
И фальсификации досье.
Да. Вот, начиная от медицинских, так сказать, показателей, кончая трудовой деятельностью в промежутках всеми административными отметками, там, штрафами и тому подобными. Вот, это только часть этого элемента. Поэтому тут особого мнения по этому поводу нет. Это, собственно, способ в данном нашем конкретном российском случае закрепощения гражданина государством. То есть,
государственной канцелярии, которая говорит, по нашим данным, вы умерли. Как так, говорит, я живой? Не знаю, у нас в электронном виде написано, что вы сдохли, вам пенсии не полагается. Как так, я живой, у меня тут, вот, мы не знаем, чего у вас там, где вы там живой. По нашим данным, вы умерли. Вот это из этой серии, так сказать.
Понятно. Так, еще один вопрос к обоим ведущим. Как вы относитесь к Гальперину и как оцениваете его интеллект? Вы знаете, я думаю, что я, во-первых, отношусь к нему хорошо, как вот к партнеру по передаче, потому что считаю ценным, и я уже говорил об этом, что...
Всякий человек может участвовать в нашей передаче.
Да, что человек противоположных политических взглядов, с ним можно спокойно обсуждать какие-то темы, спорить на их, так сказать, и, в общем, доносить до вас мнение. Не в каком-то экзальтированном виде, кто-то на кого там громче накричал или там... кому плюнул в морду, а вот, так сказать, сопоставив, собственно, аргументы, что вы все имеете возможность сделать. Я считаю, что это плюсом. Что касается интеллекта, ну, это вопрос такой очень личный. Я считаю Марка очень неглупым человеком и, так сказать, вполне интеллектуальным человеком. Другое дело, что на его интеллект оказывает влияние его политические взгляды. И какие-то вещи, которые, на мой взгляд, он должен был бы осмыслять и понимать, сопоставлять, вот как те вопросы, о которых мы уже сегодня говорили, 93-го или 2000-го года, для него остаются зашоренными именно по той причине политической позиции.
Ну, не он один, это целый пласт таких людей, к сожалению. Поэтому...
Да. Ты совершенно прав, это целый пласт таких людей, это не особенность одного конкретно Марка, но просто вопрос, поскольку задан про него, то вот на него конкретно отвечаю. Я очень надеюсь, что он как бы преодолеет это и сможет как бы интеллектуально подняться над той политической зашоренностью, которая до него до сегодняшнего дня, насколько мне было известно, давлела. Вот. Вопрос. Ваши музыкальные пристрастия. Саш, ну скажи уж ты теперь. Ты-то что сам предпочитаешь?
Я всеядный, так сказать, парень, поэтому, так сказать, например, вот сейчас мы планируем клубный вечер в ресторане, так сказать, и на меня выпала, в частности, задача, так сказать, как-то сформировать, так сказать, музыкальную тему в виде джинглов, перебивки. Я взял две вещи. первая из Джона Ллойда Уэббера, опера его, как она там называется, гений оперы или как?
Или ну, вообще-то, когда-то давно он был там Иисус Христос, суперзвезда, у него была такая.
Нет, 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 тот же Вебер, так сказать, у него есть еще вот и так сказать, театр,
я так понимаю, сказать, тоже. Другие там, есть, да.
Вот эту перебивку, так я взял для вручения наград. Вторую перебивку я взял из вполне себе музыкальной разбитной песенки Money for Nothing, Gypsy Free, так сказать. Там перебивка вот эта вот. Я, значит, вот второй джингл взял. В виде фоновой музыки я взял Эллу Фицджеральд вместе с Армстронгом, который поет песню Summertime, так сказать. Так, она такая очень нежная, так сказать, неторопливая так сказать, песенка. А в виде, собственно, основного концерта, так сказать, я пригласил Тимура Шалова, авторская песня, которая, так сказать, он и музыкально поет, и содержательно, так сказать. Вот попробуйте понять, какое у меня пристрастие. Не знаю, какое. Вся хорошая музыка меня устраивает.
Да. Ну, вы знаете, что касается меня, то из русскопоющих, скажем так, исполнителей мне нравятся очень многие. Я не имею в виду современных, конечно. Мне нравятся в первую очередь вот цыгане, в том числе цыгане 60-х, 70-х годов, такого французского, парижского направления, если можно сказать, такая... цветы эмиграции в каком-то смысле. Они, конечно, пели очень серьезно, классно, но это на любителя там, Дмитрия Евича, если кто знает, там, Валю и Алешу Дмитриевича, вот, ну, и многих других. Что касается российской музыки, то, ну, что мне нравится... Ну, давайте, ладно, не будем всех перечислять. Из зарубежной, скажем, Цезария Вора мне очень нравится. Вот своеобразная такая певица. Она уже сейчас скончалась, к сожалению. В общем, наверное, что-то близкое к шансону. Так сказать, в европейском и российском понимании. Точнее так говоря, даже цыганском понимании. Вот что-то мне ближе всего такое. Вот, хотя я не чувствую, в общем-то, и любой другой музыки, но так специально ее как-то не выделяю, как особенно любимую, там, ситуативно, те или иные композиции. Армстронг мне тоже нравится, вот Эллу Фицджеральд, о которой говорил Саша, ну, так и отдельные, так сказать, джазовые композиции. Вот, ну, вот так вот. Пристрастия такие широкие достаточно. Так, расскажите историю о том, как Невзоров выпрашивал у Мухина какие-то копейки, в то время как у самого Невзорова было много денег. Ну, вы знаете, Юра Мухин достаточно подробно сам об этом рассказал. Собственно, я-то и Саша при этом не присутствовали, тем более, что дело было в Ленинграде. Вот. Но то, что это в духе Невзорова, я вполне, так сказать, Юре верю, потому что он человек честный, скрупулезный вот в этого рода деталях, поэтому я не думаю, что к его рассказу там можно чего-то добавлять. Ну, копейки были это в районе там, $100, которые там Невзоров где-то заныкал себе, в то время как у него редакция там сидела без копейки. Ну, что-то такого плана. Вот. Посмотрите на сайте у Мухина, он достаточно подробно об этом говорит, там по случаю какому-то. Вот. Так что я не вижу оснований сомневаться в его словах. Так, Зеленский продаст за гроши всю землю и его смету на Майдане. Его сметут, наверное, на Майдане. Как вы относитесь к этой перспективе? Ну, вы знаете, я понимаю, что на Украине вопрос земли и вообще ее продажи вопрос очень больной, потому что достаточно много сельского населения. Это сельское население, в общем-то, так или иначе вокруг этой земли живет. Особенно с учетом того, что много сельскохозяйственных предприятий закрылось, а земля действительно плодородная. И поэтому вопрос о том, что ее кто-то там скупит за гроши и, в общем, дальше там что-то другое сделает, он на Украине действительно очень больной. Другой вопрос, и это надо тоже понимать, что сама по себе продуктивность земли, вот в частности украинского чернозема, который, безусловно, является весьма экологичным, так сказать, и ценным сырьем, она значительно, ну, скажем, утратила свою ценность в связи с тем, что сейчас появились новые виды агротехники, в значительной мере основанные на ГМО. Вот пресловутая компания Monsanto, которая сейчас стала подразделением Байера, и которая продает по всему миру свои семена, которые обеспечивают там какую-то сумасшедшую урожайность против тех, которых можно достичь на обычных, скажем, агротехнических, при помощи обычных агротехнических приемов. Они делают, скажем, эту вот перспективу необходимость, в частности, в украинской земле, которая хорошо осознавалась, допустим, во времена Гитлера, да, когда не было никаких Монсанто и когда плодородие земли действительно имело значение. Сейчас она уже в значительной мере занижена. Поэтому мне не кажется, что будет какой-то сумасшедший спрос именно на эту украинскую землю. Единственное, чего, наверное, так сказать, можно опасаться, что действительно какие-то олигархи, скорее всего, так сказать, российского производства, они по каким-то причинам эту землю, так сказать, скупят для того, чтобы просто, ну, как бы иметь свой, так сказать, близкий или подведомственный участок земли. Ну, это тоже, кстати, очень гипотетическая такая перспектива. А что касается Майдана, то мы уже на этот раз неоднократно высказывались, и я еще раз повторю свою точку зрения, что для того, чтобы Майдан был по-настоящему результативным, как в 2014 году, в него надо где-то так, ну, может быть, не 5 миллиардов, как тогда, но миллиард долларов-то вложить. Для того, чтобы поднять всю эту публику, профинансировать ее, там, сделать палаточные лагеря, там все это трешь-мнешь, оружие, коктейли Молотова, там, боевики, там прочее, прочее. То есть, короче говоря, надо поработать. Я не вижу сейчас, кто готов этот миллиард вложить. Вот, вряд ли это готовы сделать американцы в нынешних обстоятельствах и при нынешнем руководстве в Вашингтоне. Вряд ли это готовы сделать европейцы, а сам по себе этот Майдан не созовется. Поэтому пугать Майданом можно, но в реальную перспективу его мне поверить, например, сложно. Вот. Если хочешь что-то добавить, скажи, Саша, или я к следующему перейду.
Нет, ничего не хочу.
Что вы думаете про импичмент Трампа? Будет ли он убран с поста президента? Ну, я думаю, что это чисто политическая акция. Собственно, мне тут трудно расходиться с теми источниками, которых в обилии в интернете и по телевидению. Они относятся как к российскому телевидению, так и к европейскому, потому что я смотрю вот, там регулярно «Франс 24» канал. Вот, в общем-то, все сходятся мнение, то, что это политическая акция демократов, которым не удалось спихнуть Трампа каким-то образом до этого. Они постараются протянуть эту идею с импичментом до, так сказать, президентских выборов для того, чтобы как-то попытаться ее обыграть. Потому что в противном случае их шансы на переизбрание очень тущие. Вообще на избрание и на свержение Трампа. А с другой стороны, если Трамп выйдет на второй срок, то я думаю, что он уже, так сказать, имея перед собой, как говорится, вот ничем не ограниченные дальнейшие полномочия, он постарается своих оппонентов, так сказать, урыть, поскольку это возможно. Так что вот тут такая борьба на выживание между Трампом и политической мафией. Я на стороне Трампа, я давно это говорил с самого начала, вот, поэтому мне его борьба импонирует, и вообще я его считаю одним из великих президентов Америки, просто именно по тому факту, на что он поднял руку, и, так сказать, что он оказался верен своему слову. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что импичмент не состоится по причине того, что у республиканцев достаточно много народу в Сенате, а там требуется серьезное большинство. Это раз. Нервы они ему потрепят, это два. Шансы у Блумберга, на мой взгляд, есть. Потому что он сейчас, пожалуй, наиболее серьезный из демократов. Он и обладает и ресурсами, и, в общем, известностью. Поэтому там 50-50. А вот импичмента не будет, но нервы потрепят.
Ну, я насчет шансов Блумберга только пару слов скажу. Вообще характерно то, что самым появлением фигуры Блумберга как-то Байден отошел чуть-чуть на второй план. Потому что понятно, что как бы там...
Как следует отошел.
Да, не отошли, как бы там ни вертели расследование вокруг импичмента, но неприятной его стороной для тех, кто его затеял, является то, что так или иначе там получится имя Байдена. Как бы как пострадавшего, жертвы, там, напрасно против него, но получится. Потому что Байден, тут его сын, там коррупционные связи через Украину, Китай. Правда, неправда, запретить расследование деятельности Байдена-младшего, это по-любому смотрится плохо. И в глазах избирателя, каждый раз повторяя этот тезис, в общем-то, приходишь к тому, что тут у Байдена рыться очень сильно в пушку. Это раз. А второе, Блумберг, конечно, по сравнению с Трампом, который, нельзя не сказать, что является фигурой харизматичной, он производит впечатление такого сухого финансиста, бизнесмена, в общем, короче говоря, от того, кто обдирает всех окружающих для того, чтобы набить собственную мошну. В отличие от Трампа, например, который тоже богат. Вроде бы его тут небоскребы есть, тут все. Но он разорялся, он там во что-то вкладывал, он тут королев красоты каких-то спонсировал. Ну, короче говоря, так сказать, жизнь была такая, фейерверк, не тупое накапливание бабок кармана. Вот Блумберг в этом смысле, он, конечно, с точки зрения своей фигуры, он проигрывает. Я думаю, что массовому американцу, который, в общем-то, по большому счету, это таких умных котов не очень любит. Вот. Его фигура вряд ли будет оппонировать, даже хотя его сейчас демократы стараются надуть, как, так сказать, вот ту самую лягушку через соломинку. Ну, посмотрим, это время покажет. Так, ну и последний вопрос. Краснову. Чем объясните отсутствие пассионарности у российских мужчин? К мусульманам не относятся.
Это мужчина спросил?
Да. Чем ты объяснишь отсутствие...
Мы сосредоточились с пассионарностью на женщинах, поэтому на мужчин обращаем мало внимания.
Ну, хорошо. Давайте на это тогда, так сказать, ограничимся этим ответом и закончим нашу передачу, тем более, что мы ответили на поставленные нам вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всем наилучшего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.